уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 мая, в студии Юрий Будкин, наш гость Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
7373948, это телефон прямого эфира, можете писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», это тоже возможность для того, чтобы написать через телеграмм, как вы понимаете, текст может быть больше, чем просто смс-сообщение. Сегодня много шуму наделал вот этот макропрогноз до 2035 года, вы, наверное, слышали, где говорят, в основном-то что обсуждают, что у России экономика будет расти в темпах выше среднемировых, а пенсия, получается, расти не будет вовсе. Объясните.
Дело в том, что объяснить это, как ни странно, достаточно легко. Связано это с тем, что долгие годы, ну, практически, наверное, года с 2004 до осени 2014-го, десятилетие целое, да, в России темпы роста заработных плат, пенсий, там, зарплат бюджетников были выше, чем темпы роста экономики. Вот, соответственно, раз некоторое время темпы были выше, сейчас, когда, в общем-то, наша экономическая модель, на которой мы росли, ну, по сути, с эпохи развала СССР, скорее всего, закончилась, ну, теперь за это придется расплачиваться более низкими темпами роста. Кроме того, вот такие длительные макропрогнозы, вот к ним, с одной стороны, они интересны, с другой стороны, ну, важно понимать, что понятно, что там события, которые будут там через 18 лет, они тяжело поддаются прогнозированию. Поэтому вот все эти прогнозы, с одной стороны, на них смотреть интересно и полезно, с другой стороны, очень важно понимать, что главный принцип, вот на основании которого эти прогнозы строятся, это допущение при прочих равных условиях. Вот это любимая присказка всех экономистов, которые что-то долгосрочно прогнозируют.
Да, но при этом они же говорят о том, что нужно тогда, для того, чтобы при прочих равных достичь вот этих целей, нужно уже сейчас делать то-то, то-то и то-то. И мы понимаем, повышать пенсионный возраст, мы понимаем, повышать производительность труда, увеличивать численность занятых. Вот. Про численность занятых мы еще не очень понимаем, как это сделают.
Как раз легко.
Но как повысят пенсионный возраст, это более-менее понятно.
Вот как раз как увеличить число занятых, абсолютно легко понять. Да. Вот, как раз за счет пенсионного возраста. У нас сейчас, вот, с точки зрения демографии...
А, то есть они не пойдут на пенсию, значит,
конечно,
будут работать.
Конечно, абсолютно.
Хорошо.
Верно. Так. Вот, у нас вообще, вот, понятно, что тема пенсионного возраста такая вот горячая, для многих даже конфликтная. Вот,
но она же касается многих людей.
Абсолютно верно, да. Вот, но очень важно вспомнить, что нынешний пенсионный возраст, вот, к которому мы привыкли десятилетиями, был установлен в далеком 1932 году. Вот, ну, если вы хоть чуть-чуть представляете себе там демографию 32-го года...
Смотрите, получается ваша логика. Вы до этого только что объяснили. Ваши зарплаты росли слишком сильно. Теперь вы говорите, ну, так получилось, в прошлом неудачно все случилось. Да. Потом неудачно так случилось, что с 30-го года не повышали. А почему тогда сейчас-то все это
надо делать? Очень просто. Дело в том, что принять любое непопулярное решение гораздо тяжелее, чем принять решение популярное. Вот. Для того, чтобы, вот, соответственно, вовремя там, на что-то решиться, должны быть условия. Когда экономика растет, а у нас в период с начала 2000-х до 2014 года с провалом 2008-2009, ну, этот провал был коротким, довольно быстро компенсировался, вот, темпы роста экономики были высокими. Причем росли и реальные доходы населения, и доходы бизнеса, все росло. Да. И в этих условиях решиться там, на, скажем, так, на сдерживание роста зарплат было бы очень тяжело. Вот вообще по отношению к монетарным властям есть даже такое выражение, что тяжело не давать денег, когда денег нет, но еще тяжелее не давать денег, когда деньги есть. Вот, и, соответственно, вот тогда ограничить рост зарплат никто не решился, да, вот, благосостояние росло, у многих, даже в том числе у государственных деятелей, была идея, что вот этот рост нефтяных цен, что он будет и дальше, всерьез говорили про $200 за баррель, да, даже кое-кто про 300, да, а потом ситуация резко изменилась, причем особенно болезненные эти изменения произошли, это самый конец 14-го, начало 2015 года, когда цены на нефть, которые формируют, ну, где-то 60-65% российского федерального бюджета, это довольно много, вот, это меньше, чем в Саудовской Аравии, ну, вообще говоря, это много, когда они упали более чем в два раза, а на пике падения там почти в 4 раза, да, вот, естественно, пришлось очень тяжело и очень болезненно адаптироваться к новым условиям.
И вы же понимаете, что
она и продолжается.
Я понимаю, но вы тоже понимаете, что первое, что люди в таких случаях, когда слышат, что они должны потуже затянуть пояса, они говорят, но есть же другие пояса, которые можно было бы затянуть потуже. И вот уже нам пишут лукавство эксперта 208-й, рублевые пенсии при долларовых миллиардерах.
Дело в том, что долларовые миллиардеры формируются тоже не просто так, да, абсолютно не просто так, да. И рублевые пенсии, ну, если мы живем в России, то наивно ожидать, чтобы у нас пенсии были долларовые, да. То есть вот такого не бывает, чтобы страна жила в одной валюте.
Ну, это же другая логика. Почему за наш счет, как бы, получается, решают проблемы, а не за счет тех других?
А вот насчет за наш счет, это тоже очень спорное утверждение, да, очень спорное утверждение. До сих пор Пенсионный фонд Российской Федерации, вот, он получает трансферты из федерального бюджета. То есть забавно, но пенсионеры получают пенсию как раз в какой-то мере за счет вот тех, вот, кто не нравится нашему слушателю.
То есть когда сейчас человек говорит о том, что я же отчисляю на пенсию, и поэтому, значит, я ее могу требовать, вы говорите, это не совсем так.
Абсолютно верно. Я из головы вот сейчас могу ошибиться с цифрой, поэтому я так дипломатично говорю, да, что бюджет Пенсионного фонда России дефицитен. Что это означает? Я перевожу на русский язык, чтобы понятнее было. Это означает, что те взносы, которые платят наш слушатель, да, вот, они не покрывают пенсии нынешних пенсионеров. Разницу доплачивает государство, собирая деньги с бизнеса, в том числе и с вот этих вот достаточно обеспеченных товарищей, да. Я из головы сейчас вот без подглядывания в источник могу ошибиться в цифрах, но грубо ориентировочно, я сразу говорю, что это очень грубая оценка, ну, процентов 20 не хватает.
Так, 569-й требует, чтобы вы после 60 лет залезли на столб, ну, в том смысле, что ведь после 60 уже сложно работать. Кто-то тут написал, у тебя уже 33 болезни в 40 лет. Да, 504-й об этом пишет. То есть, еще раз, мы и так довольно поздно выходим на пенсию, или мы не доживаем до такого возраста?
Стоп.
Принято говорить.
Если сравнить с другими странами, то мы достаточно рано выходим на пенсию. Вот. В большинстве стран возраст выхода на пенсию колеблется от 65, некоторых 67, да. Вот. Но такого, как у нас, вот 60 мужчин и 55 женщин, это очень мало где встречается.
По-другому спрошу. Вот, итак, в целевом варианте макропрогноза, значит, уже четко все, в общем, более-менее написано. Пойдете на пенсию позже, пенсия будет не очень высокая, зарплаты будут расти не очень быстро, производительность труда надо повышать, значит, работать придется больше.
Да, абсолютно
верно. Вот без всего этого можно будет обойтись? Это же все непопулярно.
Нет. Вот все, что вы озвучили, вот все эти достаточно неприятно звучащие, а в процессе реализации, я бы сказал, даже суровые вещи, это придется объективно сделать.
Теперь дальше.
Никуда мы от этого не денемся.
Хорошо. Вот сейчас ведь мы все следим за тем, как разные люди разрабатывают разные программы. Путин встречался с Титовым, Путин разговаривал, кто там еще был? Кудрин был, Титов, потом еще с Медведевым они встречались. Тут главное еще разобраться, ведь Титов и Кудрин докладывали Путину, и он пока ничего не выбрал.
Дело в том, что не стоит обольщаться. Программ будет много. Вот люди примерно моего возраста и старше помнят, я помню еще брежневские программы, забытое ныне слово было такое, интенсификация, да, сейчас как-то оно вышло немножко из употребления, да, вот. Кстати говоря, там основным лейтмотивом было тоже повышение производительности труда, то есть ничего нового, да. Вот. Но дело в том, что, как правило, реально любые программы, любые непопулярные реформы начинаются тогда, когда у государства просто нет средств продолжать вести дела так, как оно вело дела раньше. Сейчас, при всем при том, что у нас, в общем-то, ситуация в экономике не очень хорошая, хотя нельзя сказать, что очень плохая, да, вот, у нас государство располагает довольно большими резервами. У нас довольно небольшой дефицит бюджета, и это позволяет, вот если с точки зрения здравого смысла оценить, да, достаточно долго...
Не принимать решений, которые мы обсуждали?
Абсолютно верно, да. Я думаю, что года 2-3, это довольно уверенно можно прогнозировать, что, скорее всего, нас каких-то больших, вот радикальных изменений не ждет.
Но в любом случае, ведь когда нам сказали, что Путин выслушал Кудрина и Титова, но пока решения никакого не принято, примерно тогда же появились сообщения о том, что готовится план действий правительства на ближайшие 8 лет, и вот это уже Путин принимает и говорит, вот так примерно и будет действовать. А что там в этом плане? Мы это понимаем?
Скорее всего, ничего нового. Что базовый сценарий – это сценарий инерционный. Переводя на простой человеческий язык, это означает, что как было, так и будет. Что в ближайшее время никаких радикальных вот таких вот революционных изменений, скорее всего, не будет. Вот, да... По мере того, как будут увеличиваться трудности с наполнением федерального бюджета, какие-то непопулярные меры потихоньку принимать будут. Вот, скорее всего, где-нибудь летом следующего года нас ждет постепенное увеличение, допустим, налога на недвижимость. Вот это, скорее всего,
произойдет. Подождите, но налог на недвижимость растет и так. Дополнительный рост?
Пока он растет, во-первых...
Нам объявлено, что 5 лет каждый год на 20%.
Абсолютно верно, но пока это пилотный эксперимент в двух регионах, Москва, еще один регион, к сожалению, из головы сейчас не вспомню какой, вот, и плюс сейчас еще работают понижающие коэффициенты, то есть еще не видите того налога на недвижимость, нет, который
сейчас
будет...
Сейчас мы платим 20% будущего налога, в следующем году 40%, ну и так далее. То есть вы не говорите о расширении на другие территории, вы говорите о каком-то дополнительном...
Скорее всего, это постепенно будет расширено на всю территорию Российской Федерации. Скорее всего, вот та пресловутая кадастровая стоимость, которая, собственно говоря, и привела к увеличению налога, да, потому что раньше налог исчислялся по стоимости БТИ, которая была там совершенно там, в разы.
А теперь кадастровая, которая близка, к рыночной.
Да, там тоже идут дискуссии, насколько она соответствует.
По-разному, да.
Но, тем не менее, именно вот этот пересмотр, ну, скажем так, налогооблагаемой базы, то есть то, на что налог начинается, он поднял стоимость. Но, скорее всего, мы придем примерно к такой же ситуации, как в большинстве развитых стран, где, в общем-то, ажиотажного спроса на недвижимость нет по той причине, что ее достаточно дорого содержать.
Но, значит, это максимум из того, что мы обсуждали?
Нет. Это то, с чего, соответственно, процесс, скорее всего, стартует.
А все то, что обсуждали мы сегодня, это будет, но чуть позже.
Чуть позже, да. Потом по пенсионному возрасту тоже, скорее всего, решение будет принято в обозримой перспективе. Вот, опять-таки, у нас в следующий год выборы, вот где-нибудь после выборов. Причем, поскольку вопрос пенсии очень болезненный, наверное, 90% людей негативно относятся к повышению пенсионного возраста. Единственная группа, которая может быть сильно не возражает, это как раз работники творческих профессий, да, которые де-факто на пенсию не выходят.
Вот. 520, ну, понимаете, вот у нас же психологически совсем другой подход. Вот смотрите, что пишет 520-й. У меня трудовой стаж с 86-го года.
Кстати говоря, у меня тоже, да.
Так вот, значит, и вот что он пишет сейчас, в 2017-м. Пока не будет нормальных пенсий, никаких налогов, штрафов и отчислений платить не буду.
Для этого существует Министерство по налогам и сборам, для этого усиливают полномочия судебных приставов, принимают определенные решения и так далее. Да. Вот, да, вот позиция, которую слушатель только что вот написал, да, она очень характерна. Это типичный правовой нигилизм, да, вот, но этот нигилизм лечится. Этот нигилизм лечится, то есть достаточно...
Людьми в погонах?
Абсолютно верно.
Ах, хорошо.
Причем большинство развитых стран это проходило достаточно давно.
Мы в очередной раз отстаем и здесь?
Абсолютно верно. То есть вот как мы во многом догоняем... Вот
еще раз, вы хотите сказать, что у нас не свой путь, а мы просто чуть позже приходим ко всему тому,
да, чему... Да, я даже скажу примерно, насколько? Вот, большинство социальных процессов отстает примерно лет на 20-25. Да.
Хорошо. Юстас пишет, помните, вы говорили про производительность труда, которую нужно повышать? И он говорит, подождите, то есть с 36-го года производительность труда, что ли, не росла? Автоматизация, механизация... компьютеризации, ну и так далее.
Росла, но не тем темпом, который соответствует росту доходов населения. Да. Поэтому производительность действительно росла, но темпы этого роста для обеспечения там, вот, экономического роста и, соответственно, рост отчислений в бюджет, рост пенсий, зарплат бюджетников, недостаточен, да. Вот. Вообще, любопытно, что вот буквально с год назад произошло очень интересное показательное явление. Вот около года назад средняя зарплата, ну, понятно, что средняя зарплата – это лукавый показатель, потому что у нас есть очень малое количество очень высокооплачиваемых людей, да, и большое количество людей с низкой зарплатой.
В этом смысле очень многие говорят, что надо говорить не о средней, а о медианной, но вы говорите про среднюю.
Да, ну вот данные по средней, поэтому я ими оперирую. Где-то около года назад средняя зарплата в Китае превзошла среднюю зарплату в нашей стране, да. Для людей, которые помнят там Китай 80-х годов, это очень показатель. Это старт из очень низких условий. Вот забавно, но вот будучи ребенком, у меня отец военный, служил в Забайкале, я в стереотрубу вот смотрел на китайский город, довольно известный, Маньчжурия. Вот, вот та, которая вальс на сопках Маньчжурии, да. Вот. И я хорошо помню Китай образца начала 80-х. Это деревянные домики, кирпичные трубы, одноэтажные, да. Машины, вот мы в свое время, когда еще дружба с Китаем была, лицензию, соответственно, подарили китайцам. Аналог ЗИС-150, кто помнит, с таким длинным носом грузовики, сейчас давно уже исчезнувшие с наших улиц, в 80-х в Китае они были. Вот это был Китай 80-х годов. И старт экономического роста Китая был действительно за счет низких зарплат. Но китайцы уже дешевыми работниками не являются.
Нет, теперь они дорогие работники, теперь дешевые работники мы, значит, может быть, это нам шанс?
Да, но только, во-первых, мы не привыкли работать как китайцы. В Китае
их производительность выше?
Конечно. И, кстати говоря, и рабочая неделя выше, да. Процентов на 15-20 выше число рабочих часов, продолжительность рабочего дня и так далее. Вот, китайцы больше работают. Вот, поэтому, во-первых, мы не привыкли работать так, как китайцы, а во-вторых, желание работать со стороны граждан, да, мало. Для этого еще нужно создать соответствующее производство. А у меня вот, допустим, фантазии не хватает предположить, что бы мы могли такого выпускать, что привлекло бы по критерию цена-качество, не знаю, тех же китайцев.
Китайцы ведь ничего такого особенного не выпускали, когда у них была минимальная зарплата. Они работали на мировых лидеров экономики.
Да, но они предлагали товар с очень хорошим соотношением цена-качество. И, кстати говоря, вот большинство россиян воспринимает Китай как производителя низкокачественных товаров. Это не совсем так. Просто к нам в Россию большая часть коммерсантов, которые торгуют с Китаем, везли самый дешевый товар. То есть, если вы заказываете товар там чуть дороже, там качество вполне адекватное.
Хорошо, значит, итак, вы говорите, надо повышать производительность труда, вы говорите, что надо, в общем, понимать, почему не будут расти зарплаты или пенсии. Зарплаты-то вроде как хоть чуть-чуть будут расти, а пенсии вовсе не будут. И это нужно для того, чтобы развивать экономику. Юстас пишет, подождите, но можно же было ввести прогрессивную шкалу налогообложения и решить эту проблему.
Прогрессивная шкала налогообложения – это достаточно популярная утопия, да. Это работает при выполнении двух условий, ни одно из которых у нас, кстати говоря, не выполняется. Да. Во-первых, в условиях очень высокого правосознания и хорошей работы всех правоохранительных органов.
Вы только что пару минут назад говорили о том, что человек, который не хочет платить налоги, быстро встретится с людьми в погонах. Теперь вы хотите сказать, что не встретится?
Стоп. Кто-то встретится, кто-то не встретится. Дело в том, что не стоит смешивать простого гражданина, который не располагает штатом юристов, не располагает возможностью открыть там сложную цепочку офшорных компаний и так далее. Тот, кто это сделать может, уклониться легко, и никакой человек в погонах ему ничего плохого не сделает. Кстати, вот специально для слушателей эксперимент предлагаю. Вот когда вы будете в аэропорту, внимательно посмотрите на буквы, которые нанесены на хвостах самолетов. Там есть номер, и первые две или три цифры, это, буквы этого номера, это принадлежность. Да. Если там будут любые буквы, кроме латинских букв R и A, ну, Russian Aviation, да?
Да.
Вот. Это означает, что воздушное судно зарегистрировано не в России, и налоги с него платятся не в России. Так вот, уважаемые слушатели, если вы посмотрите, кроме редких суперджетов, вот, которые больше стоят, чем летают, да, на всех остальных будут любые буквы, кроме вот этих букв РА. Это о чем говорит? Что это достаточно дорогостоящий предмет, да, налог на него тоже серьезный, и он стоит того, чтобы зарегистрировать его в другой юрисдикции.
Так, теперь еще, вот когда вы говорили о том, что люди, ну, слишком много начали получать в нулевые годы, тут спрашивают, но подождите, Виктор пишет, нет, это не Виктор, сейчас я найду очень много вопросов от наших слушателей. Да, Юстас тот же, кстати, написал, но падение курса рубля вроде как вернуло большинство населения как раз на нужный уровень доходов.
Еще нет.
Эта проблема
еще
должна
нет.
была быть решена.
Еще нет. Падение курса рубля на некоторое время эту остроту сняло. Но, вот посмотрите, довольно долгие годы нефть колебалась в диапазоне 100-120 долларов за баррель. Экономика к ней привыкла, к этой цене. Плохо ли, хорошо и так далее. Причем один из элементов привыкания экономики – это раздувание штата госслужащих и штата людей, которые работают на компании, которые, ну, формально государствами не являются, но тесно связаны с государством. То есть это люди, которые, по большому счету, получают деньги от государства. Вот их количество...
Даже вот, частная компания, которая оказывает услуги исключительно государству за бюджетные деньги.
Ну, или государственные компании, да, что де-факто, понятно, упирается опять в госфинансы. Вот у нас вот за эти долгие годы высоких цен на нефть, да, количество таких людей заметно выросло. Да. И в результате, когда цена упала... Ведь, опять-таки, что значит упала? Она упала, если смотреть с точки зрения там, периода 2008-2014 годов, да, там, более пятилетки. Но если посмотреть на период там, 99-2004 год, то нынешняя цена, наоборот, она высокая и так далее. И тогда мы росли, и росли хорошо. Темпы роста были достаточно высокими. А сейчас мы падаем. Ну, вот сейчас вот последние два квартала чуть-чуть стабилизировались, да. Хотя в надежности данных о экономическом росте, который нам Росстат посчитал, не очень верится, просто потому, что рост на грани шумов в погрешности измерений.
Еще одно, 141-й. И это тоже вот такой вечный спор, но ваше мнение по этому поводу. Если власть ворует и показывает пример, то мухлюют и граждане. Так вот, кто там первичен?
И вот это вопрос не к экономистам, скорее к социологам, да.
Но
потому
это,
что,
это,
да, наше,
это проблема,
наше государство там благим и белым и пушистым назвать тяжело, да. Да. Потому что многие статьи госрасходов вот, с точки зрения здравого смысла вызывают огромные вопросы. Да. То есть вот забавно, но те же самые военные расходы, вот, существует такая простая эмпирическая формула, которая уже, ну, наверное, не один век наизучена хорошо, что пока военные расходы не превышают 2%, ну, в общем-то, они существенных проблем не вызывают. Вот. Единственная страна с высоким уровнем населения, у которой эти расходы выше, это США. Там не 2%, а 3,3%. А Россия, да, имеет этот показатель... 5,4%.
Ну, власти объясняют это недофинансированием этой истории прежде и говорят, что это временная история.
Экономику не обманешь. Тот же самый Китай проявляет осторожность. У него эта цифра 1,9.
Но вот. Если мы вернемся к этой цифре, скажем, через год, ведь говорят, что резко доля должна упасть.
Через год, ну, не знаю, посмотрим. Кстати, 2017 год, это был... Первый год в новейшей истории, когда немножко, чуть-чуть, но сократили военные расходы.
Когда Юрий пишет, что у нас все чуть ли не четверть бюджета засекречено, и такого нигде нет в мире, это
тоже ненормально.
Но это правда?
Это правда. Мало того, у нас очень большими выглядят расходы, которые так обтекаемо тоже, без расшифровки, называются на госуправление. То есть вот даже в гораздо более бюрократизированных странах, да, даже Германия, такой доли нету.
А вот, вот уже вот так вот быстро перескакиваем, а то, что в Москве сейчас называют реновацией, что это такое?
Пока это громкие шумовые эффекты, то есть пока собственно говоря, реновации...
Подождите, там конкретные миллиарды выделяют.
Стоп. Вот именно что выделяют, их пока не тратят, да. Вот, именно что выделяют, а точнее даже готовятся выделить, да. Вот, я думаю, что всерьез обсуждать реновацию можно будет только тогда, когда процесс стартует. И существует большая вероятность, что это, как это неоднократно было в прошлом, что пару идет в свисток, что эти цифры, которые вот выглядят большими сейчас, будут сокращаться, и когда дойдет до дела, цифры, скорее всего, там окажутся
вполне меняемыми. Но, с другой стороны, если вы предлагаете обсуждать вот эту историю потом, когда она начнет, не будет ли поздно?
Скорее всего, нет. Дело Почему? В том, что большая часть решений, которые касаются бюджета, а важно понимать, что решения, связанные с бюджетными тратами, они реально опасны. То есть если допустить заметный дефицит бюджета, вот это звучит как-то академично.
Но это будет позже.
Да, это достаточно
Сергей
опасно.
Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер», программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 31 мая. Программа «Умные парни». В студии Юрий Будкин. Наш гость Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал писать, можно через Телеграм. До новостей мы заговорили про реновацию, а вы сказали, что рано об этом говорить, потому что потом будут траты.
Потому что траты будут потом. Какие они будут, пока предположить сложно. Потому что даже на словах, вот если как, риторика, когда только начинали обсуждать, там какие-то вообще гигантские объемы были, очень быстро, вот, причем еще ничто не тратилось, еще никакие решения не приняты, но очень быстро эти объемы начали сокращаться и так далее.
Это потому что не считано?
Нет, скорее всего, потому что, когда объявляли программу, скажем так, не очень тщательно все просчитывали, по мере того, как, с одной стороны, общественное недовольство стало расти, с другой стороны, четче стали вырисовываться возможные затраты, ну, соответственно, у нас идет процесс сокращения этой программы до каких-то реальных, более-менее реальных, подъемных для бюджета, прежде всего, Москвы, размеров, да. И этот процесс сокращения, он еще будет.
Но подождите, когда вы говорите о том, что подъемный для процесса бюджета, главное, чтобы не было дефицита бюджета, но, собственно, нам ведь говорят о том, что деньги есть, и поэтому до дефицита бюджета все равно дело не дойдет.
Вы знаете, деньги действительно есть. Ну, во-первых, дефицит бюджета, даже с учетом выросшей цены на нефть, все равно сохраняется, он гораздо меньше, но он есть. И вот пару слов вообще о дефиците бюджета. Эти слова часто звучат, но я думаю, не все слушатели, вот, не специалисты понимают. Что такое дефицит бюджета, говоря простыми человеческими словами? У государства есть доходы, есть расходы. Ну, обычно период, на который государство планирует, это год. Вот в хорошие времена у нас были и трехлетние бюджеты, ну, вот сейчас год. Дефицит бюджета, это означает, что государство должно тратить денег, а у него их нет. Это неспособность государства выполнить те или иные обязательства. Обычно этот дефицит покрывается либо за счет резервов, некоторое время мы довольно интенсивно это делали, да, либо за счет того, что какие-то расходы, обычно необязательные какие-то такие, вот их сокращают или, как любят чиновники говорить, переносят на будущие периоды. Вот, откладывают на бог весь когда-то. Вот. Существует условно-безопасная цифра. Вот 3%. Вот пока дефицит меньше 3%, это к катастрофе не приведет. Но если, не дай Господь, дефицит вырастет заметно за 3%, вот тут жди беды.
Но подождите, вот смотрите, кто это? DK917, в общем, пишет. Вот вы объясняете, получается, что денег для того, чтобы бороться с этим дефицитом, нет ни у олигархов, ни у государства. Но получается, тогда можно, значит, за счет пенсионеров, что ли, это делать? Почему не за счет государства решается эта проблема, не за счет олигархов?
Вот то, что вы сейчас озвучили, это тоже распространенное заблуждение. Да. Вот, само по себе государство, вот у людей есть понятие, что есть какие-то государственные деньги, да, мифические, которые неизвестно откуда берутся, бесконечными являются и так далее. Чтобы государство были деньги, оно само где-то их должно взять. Вот тех резервов, которыми государство располагает, да, они не маленькие, но они и не бесконечно большие.
Государство вот должно качать нефть, продавать газ, собирать
Всё
налоги.
Все верно. Государство это и
вот,
делает.
Вот откуда деньги.
Государство это и делает, да. Но цены на нефть и газ упали, и поступления от этого заметно снизились, да. Заметно снизились. Вот если брать там период там, до осени 14-го, да, ну, к нынешнему моменту снизились более чем в два раза. Еще один важный момент, о котором забывают слушатели, и это формирует очень часто завышенные ожидания. Вот. Дело в том, что высокие цены на нефть за последние там лет чуть больше 100 лет, да, наблюдались всего два раза. Два периода, не очень долгие, кстати, периоды. Оба периода длились около десятилетия, да. Первый период, это вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов, это золотые годы Советского Союза. Вот кто более-менее помнит Советский Союз, вот это был тот период, когда в Советском Союзе действительно жить было хорошо. Вот я это хорошо помню. Потом они упали, соответственно, когда они сильно и надолго упали, Советский Союз развалился. Потом второй период, начало 2000-х, ну, соответственно, 2014-й, с коротким провалом 2008-2009 год. Вот. Следующий взлет нефтяных цен, если и произойдет, то будет очень нескоро. Ну, прибавьте к 2014-му грубо 15 лет, получите такую вот, ну, примерную отметку, вот когда ждать следующего взлета нефтяных цен. Мало того, в мире идет пока еще вот не очень бурно, но темпы хорошие, да, процесс вытеснения нефти. 57% нефти, которая в мире потребляется, потребляется транспортом. Вот. Для того, чтобы цена на нефть упала в 4 раза, как это было вот конец 14-го, начало 15-го годов, потребовалось всего на 3% увеличить производство нефти. Вот поэтому, если процента на 3 упадет спрос на нефть, да, ну, ждите от нынешних цен падения цен на нефть грубо, ну, в те же 4 раза. Что при этом будет с нашим бюджетом, ну, у меня просто фантазии не хватает коротко описать.
И все-таки тут один за одним у нас слушатели пишут, что все-таки главная проблема – это деньги, которые уходят олигархам.
Да бред это.
Ну почему? А можно сказать о каких-то размерах?
Вы знаете, сейчас попробую, да. Сейчас попробую. Нет, боюсь, что для того, чтобы ответ на этот вопрос ответить, мне нужно серьезно покопаться с цифрами, вот мне из головы сложно сказать. Я думаю, что вот пресловутые олигархи, если и зарабатывают какие-то деньги. Многие, кстати говоря, сейчас не зарабатывают, наоборот, несут затраты на поддержание своей собственности. Да. Вот. То это речь идет о цифрах от 1 до, может быть, 3% ВВП. Это не те деньги, которые являются существенными для российского бюджета.
Значит, нефть и газ – это существенно для бюджета. Дальше Виктор А. пишет, у нас еще лес, половина таблицы Менделеева.
Прекрасно.
Все же это прекрасно. Есть. Почему нет денег? А почему потом... США могут печатать деньги, а мы не можем?
Очень просто. Потому что в США за 250, не помню наизусть сколько-то лет, не было ни одной революции, ни одной денежной реформы. Потому что любой доллар любого года выпуска действительный. Потому что по доллару много десятилетий. Низкая инфляция. Вот когда у нас 250 лет не будет ни одной денежной реформы, вот, и, ну и хотя бы там еще лет 40 низкой инфляции, да, то, может быть, со временем у нас тоже будет такая возможность, да. Ну, а пока ждем, вот я даже не надеюсь дожить до этого времени.
Тогда еще, вот смотрите, по заказу Банка России социологи граждан опрашивали и выяснили, что каждый десятый гражданин тратит на оплату процентов по судам до половины ежемесячной зарплаты, каждый третий гражданин оплачивает минимум один кредит, ну и, собственно, своих сбережений не имеют более половины граждан, ну, почти 60%. Да. Так вот, что эти цифры говорят об обществе и о состоянии экономики?
Очень, кстати, показательные цифры. Причем самое суровое из этих цифр – это вовсе не кредиты. Самая суровая цифра – это 60% россиян, не имеющих сбережений. Вот я не зря привел, к примеру, Китай. Да? Вот они совсем недавно и совсем ненамного стали жить богаче, чем мы. Вот. Тем не менее, в Китае уровень сбережения в разы больше, чем у нас. Что в Китае около 80% населения имеет сбережения, да? Смотрите, какой контраст, да?
Нет, а как так может быть, если они были до сих пор беднее нас?
Очень просто.
Объясните. Очень это что, просто. Психология?
Да, это пресловутая психология, да. Кстати, это характерно не только для Китая, это характерно для Вьетнама, почти для всей Юго-Восточной Азии. Вот это особенность менталитета. И для тех же японцев, вот что для восточного менталитета... Кстати говоря, в Китае до недавнего времени практически не было вообще пенсионной системы. Вот нет, совсем недавно она стала появляться.
В этой логике дальше вы должны сказать, да. Значит, у нас и шансов нет.
Все люди знали, что если они хотят не помереть с голоду, да, вот, то они должны делать одно из двух, а лучше и одно, и второе. Да. Либо вкладываться в ребенка. В Китае, кстати, совсем недавно разрешили второго, так вот до этого только одного можно было иметь. Вот, за второго был дикий налог, да. Вот, либо копить, а желательно и то, и другое. Вот. И, соответственно, вот такой суровый подход со стороны государства, вот реально суровый, да, он способствовал тому, что, что уровень сбережения намного выше.
Значит,
а дальше замкнутый круг. Это вот очень важно, да. Что вот эти сбережения, они же не, они играют двоякую роль. С одной стороны, да, это сбережения граждан. С другой стороны, они же их не под матрасом хранят, да. Они так или иначе относят в банк, а банк так или иначе вкладывает в экономику. И в результате эти же сбережения в качестве инвестиций пришли в китайскую экономику, что способствовало ее росту.
Так, у нас сбережений нет, 60% свидетельствует, да, об этом. Ну, может, они просто не говорят, на самом деле.
Нет, это цифра очень близкая к истине, поскольку как раз валовые цифры, не по персональному человеку, а валовые, они известны хорошо.
Так вот, значит, народ неудачный? Опять
нет,
мы к этому возвращаемся?
Нет.
А что с этим делать?
Народ не бывает ни удачным, ни неудачным, да. Это скорее тяжелое историческое наследие. Вот даже на моей памяти, ну, каждые 10-20 лет в России происходила потеря сбережений. Ну, вспомним вот историю, да, совсем недавнюю.
Угу.
Вот. Тот же, допустим, осень 2014 года, девальвация рубля, да, потеря, да. До этого, 2008 год, девальвация рубля, потеря. До этого девальвация 98-го года.
Так.
Вот это я помню хорошо, у меня первые седые волосы на голове образовались. Да. Вот.
Там еще что-то было у Павлова со 100-рублевыми купюрами.
Нет, до павловской реформы обвал рубля на развале СССР. До этого как раз павловская реформа, да. До этого реформа 61-го года. И мне вот бабушки с дедушками рассказывали, довольно такая конфискационная 47-го года реформа, да. То есть вот каждые 10-20 лет что-то случается, что кто имел сбережения, их потерял, да. Сейчас у нас хотя бы есть возможность те же доллары купить. Тогда же в советские времена этой возможности не было.
Люди предпочитают тратить деньги, а не сберегать их.
Вот эти вот регулярные потери сбережений, происходящие на протяжении более полувека, это ж, ну, минимум 2 поколения, даже 3 поколения прошло.
Если бы люди не покупали что-то, чего они могут не покупать, а положили деньги как сбережение в банк, это помогало бы экономике.
Это дважды помогало бы. Во-первых, это улучшило бы благосостояние граждан, да, а во-вторых, это способствовало бы большим инвестициям в российскую экономику. Ну, как, ну, посмотрите на Китай, да. Китай стартовал в начале 80-х с условий гораздо хуже российских.
Как можно определить, вот люди правду говорят или нет? А может быть, правда, у них все-таки эти деньги есть, но они лежат где-то под подушкой?
Вы знаете, вряд ли. Существует много...
Это реально можно посчитать?
Конечно. Ну, теоретически можно предположить, что есть люди, которые обладают навыками Штирлица, нигде не засветившись, там, вот, знаете, как был такой персонаж советской литературы, да, вот, гражданин Корейка, да? По-моему, да, Александр, да, Иванович, да, золотой теленок, да, который там жил... Вел жизнь бедняка, а реально был миллионером, да. Ну, какой-то процент таких людей есть, но это все-таки не массово. Большая часть людей так или иначе, в общем-то, фиксируется статистическими органами, поэтому нет, эта цифра близка к истине.
Это психологическая проблема, и она так быстро не решается.
Причем это проблема не только нашей страны, это проблема и некоторых других стран, и более того, она неплохо изучена, да. И главное, что можно сделать, единственное, тут надо отметить, что, к сожалению, тут быстрых результатов ждать наивно, да. Эти результаты будут через, ну, в лучшем случае, через несколько пятилеток.
7-3, 7-3, да.
Это повышение финансовой грамотности, да. К сожалению, вот даже люди, которые деньгами обладают, их не так много, но они есть, да, очень часто распоряжаются ими нерационально.
7-3, 7-3, 94-8, попрошу вас надеть наушники. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот многие экономисты, в том числе и, мне кажется, вы, говорят, что у нас нужно опустить курс рубля. А как вы тогда будете повышать производительность труда, и потому что нужно закупать оборудование на Западе и так далее? При дешевом рубле это невозможно.
Вы озвучили очень серьезную проблему, потому что и низкий курс рубля, и высокий курс рубля – имеет свои преимущества и недостатки. Для закупки оборудования действительно нужен крепкий рубль, да, и именно поэтому большая часть представителей промышленности, кто собирается или там хотя бы предполагает это делать, ратуют за крепкий рубль, да. Но для того, чтобы конкурировать с импортом, раз, для того, чтобы просто поддерживать текущую платежеспособность нашего бюджета, нужен слабый рубль. И предприятий, и как бы
аргумента. Когда Юрий пишет, дешевый рубль выгоден только сырьевикам, вы говорите, это не так.
Не так. Помимо сырьевиков, это необходимо тем, кто реально конкурирует с импортом. Реально, не на словах, вот, а вот реально конкурирует с импортом, им критично необходим. Как только рубль укрепляется, тут же часть потребителей переходит на импортные товары. Да. Вот. И самое главное, рубль необходим бюджету. У нас поступления от экспорта, хотим мы, не хотим, хотя нам говорят, что они снижаются, что доля там этого, мы слезаем с нефтяной иглы, да, иглу потихоньку забирают, мы с нее слезаем из-за этого. Вот. Но до сих пор она остается свыше 60%. Поэтому если вот по отчаянию, даже вот при тех
сырьевикам, импортозамещению государству в целом.
Бюджет.
Хорошо, 207-й пишет, возвращаемся, нет сбережений. Это же хорошо, значит, стимулируется потребление, стимулируется производство. Не очень понятно, откуда эта логическая цепочка, но она именно так приведена.
Это, к сожалению, достаточно, как бы помягче выразиться, примитивный взгляд. Да. Сбережения, это, по сути, это отложенное потребление. То есть вот то же самое потребление, которое человек решил не сейчас потребить, а в будущем. Да. И вот этот вот отказ от потребления сейчас и дает возможность этим средствам прийти, соответственно, на рынок капитала, так или иначе превратиться в средство производства и толкнуть экономику вперед. Не будет сбережений, этот процесс сильно замедлится.
Хорошо, про деньги опять, Анна, это будет последний вопрос на сегодня, 253-я спрашивает, а почему они не поднимают минимальную зарплату? У людей просто нет денег, чтобы товары покупать. Были бы деньги, люди бы покупали, ну и так далее.
Кстати говоря, поднимают, но очень медленно. На минимальную зарплату много чего завязано, да, вот очень много платежей завязано на минимальную зарплату, и бюджет просто не подтянет большое увеличение минимальной зарплаты. Поэтому минимальная зарплата подниматься будет, но очень медленно, там, в год по чайной ложке.
Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». Я благодарю вас. Спасибо.